эфире радио «Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе разрушительное землетрясение в Турции и Сирии. Тысячи погибших.
Вы кого, сами себя обманываете? Из-за владельцев маленьких ферм, неважно в каком количестве, страдает все население республики. Получили доп. Переток. И что, какой толк? Все включили свои аппараты.
Раскол в нацдвижении. Очередное заседание суда по делу Михаила Саакашвили. Криптовалютчики взялись за старое. Россия грозит вновь ограничить подачу электроэнергии в Абхазию. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
В Турции 6 февраля зафиксировано два мощных землетрясения – магнитудой 7,8 утром и магнитудой 7,6 в середине дня. Землетрясения привели к многочисленным жертвам и разрушениям на юго-востоке Турции, а также на севере соседней Сирии. Общее число жертв по состоянию на 18 часов московского времени превысило 2000, и, по оценкам местных чиновников, будет расти. Число жертв землетрясений почти достигло 1500 в Турции и 800 в Сирии. Первое землетрясение президент Турции Реджеп Эрдоган назвал сильнейшим с 1939 года. В Турции пострадали не менее 10 крупных городов, разрушены не менее 1700 домов. В турецком городе Кахраман-Мараш разрушен до основания целый жилой квартал. Свидетельствуют фотографии с места событий. Крупное разрушение зафиксировано в Зиарбакыре. В соцсетях публикуются фотографии и видео разрушений. На некоторых видео заключено обрушение домов в прямом эфире. Значительное число зданий обрушилось в Сирии. Сообщается о разрушенных зданиях в Дамаске и Латакии. Мощные толчки были зафиксированы в Ливане, Ливии, Грузии, Армении и на Кипре. В результате землетрясения была разрушена историческая крепость в Газиантепе, возведенная во времена Хетского царства и перестраивавшаяся во время Римской империи Византии. В Сирии повреждена цитадель Алеппо, внесенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с другими объектами старого города. Помощь Турции в ликвидации последствий землетрясения предложили 45 стран, Евросоюз и НАТО, сообщил Эрдоган. Среди них США, Россия и Украина. Несколько стран мира, включая Россию, Германию, Францию и Иран, предложили свою помощь Дамаску. Российская армия стягивает резервы и военную технику в Луганскую область Украины, чтобы начать наступление на западе региона после 15 февраля. Об этом в эфире телеканала «Белсат» сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Ту же дату газете Financial Times передал анонимный источник, названный советником украинской армии. По словам Гайдая, в Луганской и Донецкой областях Украины замечена передислокация российской техники. В Луганской области российская армия стягивает резервы и экономит снаряды. Financial Times пишет, что наступление может начаться на западе Луганской области в районе Кременной, города под контролем российской армии, и развиваться в направлении Лимана в Донецкую область, который был отбит украинскими военными в августе прошлого года. 4 февраля Генштаб Украины сообщил, что в районе Кременной отражена попытка российского наступления. Москва все эти сообщения не комментировала. Пророссийские источники, в свою очередь, уже больше недели сообщают, что попытки наступления в этом районе ведет украинская армия. Вечером 5 февраля президент Украины Владимир Зеленский в обращении заявил, что российская армия в феврале попыталась отыграться за прошлое поражение. В тот же день министр обороны страны Алексей Резников заявил, что украинская армия ожидает возможного наступления России к годовщине вторжения 24 февраля. Тем временем продолжаются тяжелые бои под Бахмутом. О них рассказал командир подразделения ВСУ Денис Ярославский.
Тактика Российской Федерации сейчас следующая. Они сначала пускают на убой тысячами мяса Вагнера, смотрят, как мы работаем, смотрят, как мы контратакуем, учатся на этом, и после этого входят регулярные войска и уже работают по нам регулярщики. То есть у них есть медевак, они эвакуируют своих 200-300, вывозят, то есть они работают, они разговаривают на профессиональном военном языке. Это действительно все критерии, подтверждающие действия, что это регулярная армия Российской Федерации. Да, она обучена, ее нельзя недооценивать. Даже если это мобилизованы, они частично разбавлены, больше это регулярщики, но они обучены. Они работают глазами в воздухе, точно так же, как и мы, работают дронами, систематически просматривая все территории.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит депутатам и сенаторам не публиковать сведения о доходах в открытом доступе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступит в силу 1 марта этого года. Согласно закону, информация о доходах и имуществе депутатов и сенаторов будет публиковаться в обобщенном виде. Конкретные фамилии, суммы денег, перечень недвижимости будут скрыты от граждан. Избиратели могут лишь узнать, подал ли депутат декларацию, есть ли в ней ошибки. Государственная Дума приняла законопроект 25 января. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал тогда, что депутатам никто не запрещает публиковать свои декларации, например, в соцсетях, и пообещал, что поступит именно так. Ранее депутаты были обязаны отчитываться перед избирателями о своих доходах и имуществе, а также о доходе и имуществе своей семьи.
Эхо Кавказа. Новости.
Папа Римский Франциск заявил, что открыт для встречи с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для обсуждения прекращения войны. Об этом понтифик сказал в воскресенье изданию «Карьере де ла Сера». Ранее Франциск неоднократно выражал готовность стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом, а также надежду на мир в Украине. В первый же день российского вторжения Франциск говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, а вместо звонка Владимиру Путину лично посетил российского посла, чтобы передать ему просьбу прекратить боевые действия. Затем он передал для Путина сообщение о том, что готов для встречи с ним приехать в Москву, однако Россия проигнорировала эту просьбу. Позже в интервью известному журналу «Америка» понтифик ответил на обвинение в том, что не называет прямым текстом виновников войны, ограничиваясь призывами к миру обеим сторонам конфликта. По словам Франциска, комментируя войну в Украине, он не упоминает президента России Владимира Путина, потому что о роли политика уже известно. «Все знают мою позицию с Путиным или без Путина», — сказал Франциск. Проект на основе искусственного интеллекта проанализировал тысячи произведений и обнаружил, что одно из них похоже на пьесу испанского драматурга Лопе де Веги. Исследователи подтвердили предположение компьютера. Ученые Герман Вега и Альваро Куэльер допустили проект на основе искусственного интеллекта ЭТСО, чтобы найти авторов пьес Золотого века Испании, считающимся анонимными или подписанным неверными именами.
С международными новостями был Вадим Дубнов. Он вернется в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Анна Плиева. Переходим к главным темам. В Турции сегодня были зафиксированы два мощных землетрясения. Утром магнитудой в 7,8 балла, а затем около полудня в 7,6 балла. Толчки ощущались в Сирии, Израиле и других странах. Число жертв в Турции и на севере Сирии превысило 2000 человек. Эта цифра, по оценкам местных чиновников, будет расти. Среди них и одна гражданка Грузии. Тысячи зданий рухнули во время второго за день землетрясения. Они рушились буквально на камеру во время прямых эфиров турецких и международных телеканалов. Спасатели все еще разбирают завалы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал землетрясение сильнейшим с 1939 года. Значительное разрушение зафиксировано в не менее чем 10 крупных турецких городах. О происходящем в Турции сегодня днем русской службе «Радио Свобода» рассказал живущий в Стамбуле Али Висхаджиев, руководитель организации помощи и солидарность чеченским мигрантам на Кавказе.
Какими словами вообще можно описать происходящее сейчас в Турции, вот эти все новости, которые приходят в первую очередь, как я понимаю, из южных регионов страны, и что происходит в Стамбуле в этой связи?
Да, да, действительно, в южном регионе Турции эпицентр землетрясения Кахраман-Мараш. Сегодня утром Турция проснулась в шоке. Горе постигло турецкий народ. По последним данным, в 10 городах, областях, я даже скажу, разрушено более 1710 домов. На данный момент убитых более 1000 человек на данный момент и более 3000 человек раненые. Сейчас идут поисковые и спасательные работы. Эти регионы подтягиваются со всей Турции, добровольцы, турецкие добровольцы, организации, разные организации подтягиваются в те районы, где пострадали. Второй этот тоже произошел буквально час назад, тоже самое эпицентром Кахраман-Мараш. Пострадали опять же дома, мы не знаем пока о каких цифрах идет речь. В Стамбуле пока все тихо, в данный момент ничего нету, кроме как сочувствия. Здесь идет полная мобилизация всех людей. призывают людей помогать. Мэрии, организации, правительственные организации призвала всех людей к единству. Что на самом деле очень серьезная трагедия. Мы даже, наверное, услышим во много разы, что жертвы будут увеличиваться.
Мы видим по телевизору кадры, как ночью и утром просто складывались, как карточные домики, панельные дома. Что говорят эксперты? Почему так много разрушений?
Главная причина этих разрушений, эксперты, то, что уже говорят, что это продолжался около 2 минут. То есть само землетрясение продолжалось около 2 минут. Это и стало причиной. Даже они призывают не зайти в те дома, которые не пострадали, потому что есть вероятность даже малейшее даже землетрясение, если оно повторится, многие дома могут разрушиться. Поэтому сейчас, в данный момент, идет сбор информации. Конкретно об этом мало что говорится. Сегодня все силы и все средства они бросили на спасение людей, которые остались под завалами. А их, как мы думаем, очень много. Пока в первую очередь идут спасательные работы.
Юг Турции – это место, где много курдского населения, у которого непростые отношения с центральными властями в Анкаре. Сейчас, надо полагать, эти трения будут на время отложены в сторону. Это оказывает какое-то влияние на спасательную операцию?
Нет, это никак не будет связываться с этим, потому что там есть турки и курды в этих районах. Но никак не будет сказываться. Мы знаем, что турецкий народ, когда постигает горе, они все объединяются и становятся едиными. И имеется в виду и турки, и курды, и все. В этом горе они, мы сейчас, как видим, едины, и все, кто бы то ни был, призывают к помощи.
Известно ли вам о гибели в результате землетрясения граждан России, в том числе чеченцев?
Есть информация недостоверная, еще не подтвержденная. Мы над этим работаем. Там этот Кахраман-Мараш, в этом регионе очень много этнических чеченцев, которые приехали во времена имама Шамиля в 1861 и так далее, в этих годах. Там есть 3 села в Кахраман-Мараше, 3 села чеченских. А там, в данный момент, мы сейчас, вот второе землетрясение, там разрушены дома, но есть информация, что в самом Кахраман-Мараше находились чеченцы, но мы не смогли еще подтвердить эту информацию. Ну, во всех эти разбрасывают, что около 40 человек жили в одном доме, и этот дом тоже разрушился. В данный момент мы не знаем такую информацию. То есть недостоверная эта информация, что около 40 человек находились в доме чеченцев, которые в одном доме, и этот дом разрушился.
Нацдвижение грозит войной и революцией, если Михаила Саакашвили не выпустят на свободу. На сегодняшнем судебном процессе сторонники бывшего президента ждут вердикт. Не отчаиваться, а испытать праведный гнев, чтобы выиграть войну против, цитата, российских наместников, призвал Михаил Саакашвили собственных сторонников со своей страницы в Фейсбуке за час до начала судебного процесса. Параллельно общество наблюдает за противостоянием в самом нацдвижении. Зия Парисишвили передает из Тбилиси.
«Уже никто не сомневается, что эти меня по приказу Путина убивают», написал Михаил Саакашвили на своей странице Facebook за час до начала судебного процесса. Под этими третий президент подразумевает членов правящей грузинской мечты, которые для него никто иные, как наместники русских.
«Как и следовало ожидать, наместники русских сначала затягивали мой процесс в надежде, что я не доживу до конца. Но сейчас со всего мира пошла такая буря, что они ускорились. Ни в одном серьезном кабинете мира, ни в одном серьезном СМИ никто не сомневается, что меня эти убивают по указке Путина. А теперь они решили, что игра бессмысленна, обманывать Запад уже невозможно, а на них оказывается огромное давление. В Украине происходит то, что происходит, а они решили угодить Путину прямо и открыто. Большое спасибо всем, кто все эти месяцы выходил на митинги, кто приходил в суд, кто коротал ночи в больнице. Не время отчаиваться, время злиться. Мы выиграем эту войну. Грузия воспрянет».
Такого запала, напомнившего его былую напористость, многие от Саакашвили уже не ждали. Ведь еще с утра мать бывшего президента Гиули Аласания у здания клиники Вивамеди вновь жаловала, что ее сыну все хуже и хуже. Что ожидаемый сегодня вердикт – это выбор между жизнью и смертью Саакашвили, что в случае отказа об отсрочке или освобождении от наказания, это будет означать, что все делается в интересах Путина. А стоящий рядом с Гиули Аласания брат Саакашвили Георгий – сообщил журналистам, что в ожидании вердикта в Польше уже готов самолет, чтобы в случае его освобождения своевременно доставить Саакашвили на лечение за границей. Готовность Польши оказать третьему президенту медицинскую помощь подтвердил и адвокат Шалва Хачапуридзе. Он изначально был настроен скептически. Несмотря на явные, по его словам, доказательства болезни Саакашвили, судья Арывадзе вряд ли согласится с ними. И что дальше дело пойдет в Европейский суд по правам человека. Тем не менее, в 5 вечера, когда начался судебный процесс, адвокат Хачапуридзе взял заключительное слово и начал издалека, с 12 века, когда был создан шедевр грузинской поэзии «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели. Многим это позволило сделать вывод, что заключительные слова сторон, а потом уход судьи для вынесения приговора займут не один час. Невообразимо, чтобы в 21 веке у народа витязя в тигровой шкуре президент умирал в тюрьме. Думаю, это недопустимо, начал свою речь адвокат Хачапуридзе. Сторона ответчика, что известно с самого начала судебного процесса, настаивает на обратном, чему вторят и представители правящей грузинской мечты. Саакашвили предоставлены все необходимые медицинские условия и лечение, но он симулирует болезнь, чтобы избежать законного наказания. И в этом ему помогают в Грузии нацдвижения и аффилированные с ними люди, а за границей зарубежные лоббисты, европейские и украинские партнеры, желающие втянуть Грузию в войну против России. В случае отрицательного вердикта революции и войной еще накануне грозился глава организационного штаба по освобождению Саакашвили при нацдвижении Георгий Чаладзе. Очень хорошее слово «война», и не нужно здесь комплексовать и считать это пропагандой войны. Это слово, которое отражает справедливый протест. И не надо бояться, и революция тоже хорошо. Я за конец несправедливости, парировал Чаладзе накануне журналистами, убеждая их, что возмущенный народ выйдет на улицах ради спасения Михаила Саакашвили. Пока такую полную готовность и сплоченность не выражают и в самом нацдвижении. Вот уже второй день грузинские СМИ пестрят с комментариями и фейсбук-постами бывших лидеров нацдвижения Ники Мелия, Кихетхеулидзе, Хаты Деканоидзе и других. Они возмущены тем, что на внеочередном съезде в субботу вместо с объявленным утверждением на пост председателя Левана Хабеишвили прошли в тайне, как утверждают оппоненты Хабеишвили, выборы членов политсовета. Нас даже одной смс-кой не предупредили, что будут выборы и что нас исключат из политсовета, говорит Георгий Патарая, включая, чем закончилось, по его оценке, демократическое избрание нового председателя неделю назад.
Спустя неделю мы получили, что решение, принятое за закрытыми дверями, какой-то список новых членов политсовета. Все это очень печально. Это не пойдет на пользу ни национальному движению, ни развитию страны.
Все это ложь, заявил представитель команды Хабеишвили Дмитрий Шашкин. По его словам, новых членов избирали на съезде, и еще 73 будущих членов изберут во время выборов председателей региональных отделений партии. Объяснения команды нового председателя не развеивают у наблюдателей мнение о том, что в партии идет кадровая чистка, и что за всем этим процессом неформально управляют бывший министр обороны Давид Кезарашвили и премьер-министр Вану Мерабишвили. Часть парламента оппозиции сегодня решила обратить внимание на то, что как у грузинской мечты и у крупнейшей оппозиционной партии оказались олигархи и наткнулись на проблемы неформального правления. Другая часть была сдержанная, не желая комментировать внутрипартийные процессы. Депутат стратегии Акмашина Бели Паата Манчкаладзе предпочел обратить внимание на другое.
Главное не увлечься внутрипартийными, внутриоппозиционными разборками, так чтобы забыли главную опасность этой страны – грузинскую мечту.
Самой грузинской мечте сегодня не стали уделять много внимания внутрипартийным баталиям нацдвижения. Спикер парламента Шалва Папуашвили заявил.
Проблема не в руководстве национального движения, а в его политической философии. И, видимо, этому уже ничего не поможет. Единственное, что из этого дела получится, так это ослабление нацдвижения. Думаю, это уже наглядная аксиома. Слабое нацдвижение означает сильную грузинскую демократию. Так что, чем больше сил потеряет нацдвижение, тем больше пользы будет грузинской демократии.
сказал Папуашвили. Этими процессами сильнее становится не демократия, а грузинская мечта, с сожалением констатируют многие грузинские наблюдатели, все предсказывая неминуемый раскол на движение и очередной провал бывшей партии власти с планами широкомасштабных протестных акций. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Глава штаба по освобождению Михаила Саакашвили, член национального движения Георгий Чаладзе, предупреждает власти Грузии, что если они не хотят начать войну на улицах, вопрос Саакашвили должен быть решен положительно. Как заявил Чаладзе, не бойтесь, революция – это тоже хорошо. Как отреагировали жители Тбилиси на эти заявления, узнавал Серго Бригвадзе.
Возможно ли в Грузии новая революция, если Михаил Саакашвили не будет освобожден?
Не знаю, не думаю, что может произойти революция. Сейчас совершенно не та ситуация в стране. Кроме того, для революции в государстве должны быть серьезные протестные настроения. Тут большую роль играет то, на чьей стороне находятся военные и полиция, а силовики точно не пойдут за оппозицией. Даже если соберется большое количество людей, недовольных тем, что Михаил Саакашвили сейчас находится в заключении, что они смогут сделать? Ворвутся в парламент, в министерство? Нет, сейчас нет в Грузии такой силы, которая смогла бы противостоять сегодняшним властям.
Сейчас люди не настроены на революцию, потому я не думаю, что нечто подобное может сегодня произойти в стране. Меня тоже не устраивают многие процессы, протекающие в стране. Я недовольна политикой, проводимой нашими властями. Мы действительно отходим от прозападного курса, который избрал наш народ. Чтобы выразить свою позицию по этому поводу, я планирую пойти на протестную акцию 24 февраля. Как и все остальные, я требую перевода третьего президента в зарубежную клинику. Но, к сожалению, я не верю в то, что в стране может произойти революция.
Революция на самом деле не начнется. Причина проста. У нас действительно хорошее правительство. Они заботятся о народе и о том, чтобы не было недовольства их работой. Тех людей, которые утверждают, что это не так, немного в Грузии. В основном это те, кто поддерживает оппозиционную партию, которая стремится лишь к одному – возвращению во власть чего-нибудь. Если бы в правительстве заседали они, некому было бы устраивать революцию. Мы бы просто прекратили свое существование. Нет тут такого количества людей, недовольных нашим правительством, чтобы организовать революцию. А те, кто попытается ее начать, все отправятся в тюрьму.
Сколько раз начинали говорить о революциях, масштабных акциях, которые должны были изменить ситуацию в Грузии. Однако ни к чему это в итоге не привело. Ни разу оппозиция не завершала то, что начинала. Потому мне не верится в то, что сейчас в стране возможна революция. Да, сейчас в заключении находится экс-президент. Его освобождение или перевод в зарубежную клинику – это вопрос государственной важности. Однако что мы, рядовые граждане, можем противопоставить властям? Не думаю, что все может закончиться в нашу пользу.
Я думаю, это исключено, поскольку в народе сейчас нет такого настроя. Люди устали от постоянных акций и протеста. Сейчас в стране безработица, упадок, людям не до этого. Конечно, нужно спасти Саакашвили, но никто не хочет при этом губить себя. В оппозиции не совсем понимают настроение людей, вот что я бы сказал. Очевидно, что у нас, конкретных людей, есть определенная позиция по этому поводу. Однако сейчас нам сложно объединиться. Поэтому я не уверен в том, что в стране сейчас могут развиться революционные сценарии. Никто не говорит о том, заслуженно ли сейчас Михаил Саакашвили находится в заключении. Речь о том, что власти должны уделить ему должное внимание. Если верить словам представителей грузинской мечты, мы живем в цивилизованной стране, в чем я очень сомневаюсь, и на это указывает отношение к экс-президенту. Я политолог. И меня им не обмануть, будто страна идет по демократическому пути и все хорошо.
Я не думаю, что освобождение Михаила Саакашвили может стать причиной революции в стране. Мне кажется, так думают и все остальные, чтобы не говорили по позиции. Сейчас много поводов для революции, однако положение экс-президента не может стать причиной для ее начала. Революция – это когда несколько сторон борются за свои идеалы. Возможно, в оппозиции не совсем четко объясняют народу, к чему они призывают. В этом их проблема. Но освободят они экс-президента. Что это изменит, я не представляю.
Революция не должна начаться в Грузии ни в коем случае. Это будет означать перемены к худшему. Сейчас нам нужны изменения, возвращение на путь демократии и даже смена правительства, однако не путем революции.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Как только на днях вырос переток в Абхазию электроэнергии из России, обрадованные добытчики криптовалют принялись зарабатывать, невзирая на всю ветхость энергосетей самопровозглашенной республики. Россия предупредила, что вновь ограничит подачу электроэнергии. Наш сухумский корреспондент Виталий Шария расскажет больше.
Едва успели обрадоваться жители западной части Абхазии, получающие сейчас электроэнергию по перетоку из России, новому графику верных отключений, согласно которому их время суммарно уменьшилось с 5 до 3 часов в сутки, причем дневное время всего до часу, как в тот же день в субботу пресс-служба Черноморэнерго сообщила. Нагрузка на ВЛ ПСОУ, по которой происходит переток электроэнергии из Российской Федерации, превысило допустимые нормы. Резкое повышение нагрузки обусловлено незаконным подключением оборудования по добыче криптовалют. Российская сторона предупредила, что если нагрузки не снизятся, переток электричества будет автоматически отключен. Предприятие убедительно просит абонентов экономить электроэнергию и отключить оборудование для добычи криптовалют, незаконно подключен к сети. Конец цитаты. Резкое повышение нагрузки на сети из-за подключения оборудования для майнинга криптовалют, говорится также в сообщении, может привести к новым ограничениям на подачу энергии до 5-часовых. Для абонентов Ингоргэс, то есть для Восточной Абхазии, ограничения до 7 часов остались в силе, поскольку уровень воды в Джварском водохранилище снизился до критического. Вчера в воскресенье 5 февраля вице-президент Абхазии Бадра Гунба провел совещание по вопросам энергообеспечения и противодействия незаконному майнингу криптовалют. Согласно докладу вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, показатель потребления электричества в республике составляет около 10 миллионов киловатт-часов, и объема электроэнергии из России может не хватить не только на зиму и весну, но и на осенне-зимний период текущего года. Основная причина повышенного потребления электроэнергии – добыча криптовалют. Ведь, ко всему прочему, цена биткоина сейчас вновь стала подниматься и выросла примерно до 24 тысяч долларов. Озган сказала:
до 8 миллионов киловатт-часов потребления обеспечивается Российской Федерацией, и до 2 миллионов киловатт-часов обеспечение осуществляется из Ингоргэс. При этом констатируем, что уровень воды в Джварском водохранилище критически низкий, и в связи с отсутствием осадков, практически полное отсутствие осадков в январе, а также с учетом того, что потребление не снижается, уровень воды сегодня составляет 410,25. Значит, при таких параметрах уровня воды возникает высокий риск отключения станции. При достижении 410, значит, Ингоргэс может быть остановлена. А в этой связи мы не можем пока снизить ограничения по восточной части Абхазии, которая обеспечивается за счет Ингоргэс.
Сотрудники службы госбезопасности Абхазии изъяли порядка 130 аппаратов для добычи криптовалют 4 февраля, сообщил глава ведомства Роберт Киут на совещании у вице-президента. Мероприятия были проведены в Гудаутском и Гагрском районах, а также в столице. Премьер-министр Александр Анквап сказал на совещании:
все эти знают, что происходит у них в районе или в городе. Знают очень хорошо. Мы же не говорим, они прямые участники. Но говорю вам, они косвенные участники, это точно. А потом, может быть, будет доказано, что прямые участники. Ничего мы не сделаем без Черноморэнерго и без госстандарта. У вас есть нормативная возможность заходить в жилище и проверить, как работает счетчик. Или не работает вообще, а есть подключение. Значит, что-то происходит не так. Вы кого, сами себя обманываете? Из-за владельцев майнинг ферм, неважно в каком количестве, страдает все население республики. Это понятно теперь всем, вот по вчерашнему, позавчерашнему дню. получили доп. Переток. И что, какой толк? Все включили свои аппараты.
За все время борьбы с незаконным майнингом в Абхазии, по информации госстандарта, было выявлено изъято более 5500 аппаратов. Но все прекрасно понимают, что это капля в море по сравнению с работающими, подключенными незаконно и в основном на халяву без оплаты потребленной энергии. От одного источника довелось недавно услышать такую историю. Семья, явно не с нашим менталитетом, купила дом в сельской местности, скорее всего, по серой схеме. А потом как-то глава семьи позвонил в правоохранительные органы с информацией о майнинг-ферме, а потом звонившего майнера вычислили и заставили по дешевке продавать дом и спешно уезжать. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студии мой коллега Вадим Дубнов.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выражает соболезнования в связи с жертвами землетрясения в Кахраман-Мараше. Как отмечает глава правительства Грузии, рядом с турецким народом готова оказать любую помощь. По распоряжению премьер-министра Ираклия Гарибашвили в связи с землетрясением правительство страны в ближайшие часы направит соответствующую технику и спасателей для участия в спасательных мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства. К борьбе с последствиями землетрясения будут привлечены сотрудники службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии. Министерство иностранных дел Грузии, дипмиссии Грузии еще раз выражают глубокую скорбь в связи с произошедшим и выражают солидарность с правительством и населением Турции, говорится в сообщении грузинского МИД. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Аслан Джани выразил соболезнования президенту Сирии Башару Хафис Аль-Асаду в связи с землетрясением. В свою очередь глава МИД самопровозглашенной Республики Инал Ардинба выразил соболезнования турецкому народу. Представители властей Грузии сегодня прокомментировали требования оппозиции о введении прямых санкций против России и заявили, что ограничение торговли и въезда для россиян нанесло бы непоправимый ущерб грузинской экономике. По словам Папашвили, власти Грузии не могут допустить коллапса экономики, резкого роста цен и закрытия предприятий, так как у нее нет зонтика экономической солидарности Евросоюза, который защитил бы в этом случае различными субсидиями. Папашвили призвал всех задуматься о том, куда ведет грузинская оппозиция и некоторые неправительственные организации. Он добавил, что Грузия соблюдает международные санкции и до конца выполняет это обещание.
С региональными новостями был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Власти самопровозглашенной Республики Абхазия лоббируют инвестиции в крупные инфраструктурные проекты и одновременно предлагают парламенту принять закон, освобождающий таких инвесторов от уплаты налогов на 25 лет. На вопрос нашего сухумского корреспондента Елены Заводской о том, какая польза Абхазии от таких инвесторов и инвестиций, отвечает экономист, научный сотрудник Института экономики и права Ахра Аристава.
Президент Абхазии Аслан Бжани и премьер-министр Александр Анквап настойчиво и последовательно со времен проведения президентской избирательной кампании продвигают идею привлечения в Абхазию крупных иностранных инвесторов. При этом президент заявляет, что надо поделиться суверенитетом, а премьер говорит о необходимости поделиться энергетическим суверенитетом. В абхазском обществе эти рассуждения вызывают негативную и весьма болезненную реакцию. Такие идеи кажутся особенно подозрительными на фоне рассуждений президента и премьера о несостоятельности и невозможности собственными силами восстановить разрушенную в результате легализации майнинга энергетику. Стремление, вопреки сопротивлению общества, ратифицировать соглашение о передаче части Пицунды Российской Федерации. Заявление депутатов о том, что правительство якобы готов список из 19 крупных объектов, предназначенных для приватизации. На вершину этой конструкции президент Астан Бжани попытался водрузить еще и закон об инвестиционной деятельности, который презентовала парламенту представитель президента Нателла Ломия.
В проект закона вносятся изменения, устанавливаются особенности осуществления инвестиционной деятельности по стратегическим инфраструктурным проектам. Для стратегических инфраструктурных проектов устанавливаются определенные льготы. Если это касается приоритетных стратегических инфраструктурных проектов, то льготы предоставляются в виде освобождения от налога на прибыль в размере 0% составляет и от освобождения от налога на имущество. При этом такое освобождение предоставляется на срок окупаемости инвестиционного проекта, но если это касается приоритетных инфраструктурных проектов, то на срок не более 25 лет.
Под определение стратегических инфраструктурных проектов подпадают объекты транспортной инфраструктуры, аэропорты, морпорты, автомобильные и железнодорожные вокзалы, транспортные сети, энергетика, природный газ и нефть. Депутаты отклонили проект, но инициатива такой неслыханной щедрости поражает. Ее прокомментировал экономист Ахра Ристава.
То, что представитель президента предложил парламенту в декабре месяце предоставить льготы иностранным инвесторам на 25 лет, включая инфраструктурные проекты, это вопрос вызывающий. Слава Богу, что наши депутаты его отвергли. Это такая была попытка реализации латиноамериканского сценария 60-х, 70-х годов. И здесь, скорее всего, речь идет не только об экономике, но и о политике. Власть предоставляет льготы иностранным инвесторам, лишая народ участия в распределении прибыли. Прибыль народа отдавала иностранным инвесторам, сращивалась с этим инвестором и создавался такой правящий класс над народом, а народ находился в бедственном положении. Я думаю, что все знают, чем это там закончилось. Везде были кровавые революции. Нам это неприемлемо.
Ахра Ристава считает, что подобная политика ведет к авторитаризму и непопулярна у населения.
Что в Абхазии никогда не было расслоения колоссального в обществе. Всегда элита, власть были близки к своему народу. И это было во времена князей, это было во времена СССР. И после войны пытаться создавать такие режимы абсолютно неприемлемо. Нельзя лишать народ участия в прибыли, которая формируется на территории суверенного государства. Это колониализм. И это попытка создания такого олигархического режима с авторитарными признаками. Это все приведет к очень серьезной напряженности внутри страны. И такая политика, насколько мне известно, она не нравится всем. Это не касается оппозиции или части какой-то общества. Это не нравится большинству нашего народа.
Абхазские телеграм-каналы публикуют выступление Александра Анквава на одной из встреч с избирателями, где он сказал следующее. «Не только здесь, во всех городах проблемы с электроэнергией. Тут надо находить инвесторов, которые будут вкладывать деньги в электроэнергетику, но с ними придется делиться некоторой частью энергетического суверенитета. Если люди вкладывают деньги, они говорят, мы вам построим одну линию, вторую линию. Они же хотят вернуть свои деньги, они же будут говорить с нами о тарифах. У нас смешные тарифы на электроэнергию в целом. Если говорить об индивидуальных потребителях, их более 70 тысяч в Абхазии. Я уже не говорю о том, как мы платим за электроэнергию. Нам могут сказать, какая пенсия, так мы и платим за электроэнергию. И это справедливо. Изыскивать надо большие средства. Без этого ничего не получится, сказал Анквап. Как видно, идея передачи энергетики в руки иностранных инвесторов не нова, а намерение взять у Российской Федерации крупный кредит тоже родилось не сегодня. Между тем, все конструктивные предложения, способные вывести энергетическую отрасль из кризиса, о которых говорят депутаты и оппозиция, отрицаются правительством. Ахра Ристава считает, что основная причина – это неспособность правительства осуществить необходимые реформы.
Да, действительно, и глава государства, и премьер-министр во время предвыборной кампании много внимания уделяли вопросу привлечения иностранных инвестиций. Последние 3 года тема иностранных инвестиций стала ключевой в политике, реализуемой исполнительной властью. К сожалению, результаты печальные. Невозможно привлекать в страну инвестиций, не проводя никаких реформ. Об этом предупреждали уже несколько лет все ведущие специалисты, но ВОЗ поныне там. Мы знаем, что была создана комиссия по экономическим реформам под председательством вице-президента, но тоже она, я как знаю, расформирована, и тоже нет никаких результатов.
Под печальными результатами экономист понимает, что отсутствует рост бюджета в необходимом размере. На оборону и здравоохранение денег нет, качество жизни граждан не улучшается. Что не так с иностранными инвесторами, о которых так мечтает власть и которых так боится общество, ставя знак равенства между инвестициями и продажей активов страны, ведущей к утрате ее суверенитета? Ахрористава уверен, что инвестор, которого освободили, освобождают на 25 лет от уплаты налогов, не нужен Абхазии.
Конечно, инвестиции стране нужны. Но здесь речь идет о качестве инвестиций и репутации самого инвестора. Если мы хотим законопослушного иностранного инвестора, уважающего наши традиции, наш народ, мы должны менять законодательство в лучшую сторону, вводить цифровые технологии, быть прозрачными, внедрять повсеместно декларирование, а не так вот там в темную, имя инвестора неизвестно, о чем инвестор договорился с властью неизвестно, почему возникла необходимость льгот на 25 лет неизвестно, никто ничего не обосновывает. И я вам скажу, такой инвестор нам точно не нужен. Инвестор, который не хочет делиться прибылью с народом, это фактически колонист или даже не знаю, как его назвать.
По словам экономиста, в Абхазии нет аудиторской палаты. Бухучет не реформировался с советских времен. Закон о туризме от 1994 года, и он давно устарел. Нет антимонопольного законодательства, нет закона о торговле, отсутствуют многие отраслевые законы. В парламенте завис закон о борьбе с организованной преступностью. Нет борьбы с коррупцией, правительство само нарушает закон о декларировании доходов и расходов госслужащих и не поддерживает политику, направленную на прозрачность. Скорее наоборот, власть полностью закрылась, все решения принимаются тайно, важные соглашения подписываются без обсуждения, официальные статистические данные уже несколько лет не публикуются. В такой ситуации, говорит он, ни один честный и добросовестный инвестор в страну не придет. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухого.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Давид Гурцев назначен прокурором Лениногорского района самопровозглашенной республики Южная Осетия. Официального подтверждения этой информации пока нет, но его назначение подтвердили сотрудники районной прокуратуры. Напомним, Гурцева разыскивает Интерпол за причастность к убийству Арчила Татнашвили. Амцхетский районный суд приговорил его к пожизненному заключению по этому делу. Местные эксперты назвали это назначение компрометирующим новую власть. Мурат Гукимухов расскажет больше.
Давид Гурцев назначен прокурором Лениногорского района. Официального сообщения по этому поводу не было ни на сайте Генеральной прокуратуры, ни на ленте информационного агентства РЕС. Но его назначение подтверждают сотрудники районной прокуратуры. По их словам, их уже предупредили, что завтра, во вторник, нового шефа представят коллективу. В Ленингоре это назначение уже ни для кого не секрет. В минувшую пятницу о назначении говорили на банкете в ресторане «Минас», посвященном съезду партии «НХАС». Глава районной администрации Иларион Гагиев посадил Гурцева рядом с собой, как бы подчеркивая, что в том числе и его стараниями это кадровое решение состоялось. Эта история на слуху с момента назначения нового начальства. О том, что неплохо было бы вернуть в район Гурцева на презентативных возлияниях по случаю назначения, говорили и новый глава Гагиев, и его заместитель Девидзе, и депутат от района Андреаев. А местное сообщество контрабандистов эту инициативу поддержало. В широкой общественности Давид Гурциев стал известен после громкого уголовного дела об убийстве Арчила Татунашвили. 16 декабря 2012 года Мцхетский районный суд заочно приговорил Гурциева к бессрочному лишению свободы. Он признан виновным в содействии незаконному лишению свободы и пыткам в составе группы по предварительному сговору в отношении Арчила Татунашвили. Еще одно громкое резонансное дело, которому причастен Гурциев. Он вел следствие по делу Давида Башарули. В Южной Осетии о нем тогда мало говорили, поэтому не лишним будет напомнить. В июне 2014 года 18-летний работник Ленингорского ЖКХ исчез сразу после допроса в местном РОВД. Милиционеры тогда расследовали хищение нескольких банок с оленями из сарая одной из жительниц поселка. Полгода несчастного не могли найти. К поискам подключилась грузинская полиция. Судьбой пропавшего заинтересовались и европейские организации, работающие в зоне конфликта. Тему исчезновения Башарули стали поднимать на эргнетских встречах. Наконец, президент Леонид Тибилов дал указание силовикам разыскать Башарули. И в начале февраля 2015 года полуистлевшие останки Давида Башарули нашли у его родного селения Далиани, повешенными на дереве. Официальная версия югостинского следствия, читай, Давида Гурциева, самоубийство. При этом следствие не удосужилось объяснить, как несчастный смог подняться над землей метра на полтора и там, паря в воздухе, прикрутить себя за шею к металлической проволоке, причем на затылке. И как ему удавалось незаметно висеть полгода в месте, где часто бывают люди, пасут скот, ходят за дровами. Как и в случае с Арчилом Татунашвили, тело несчастного увезли на экспертизу в Ростов-на-Дону. Там его долго держали, а по возвращении из России передали останки родным. Почему я так подробно об этом рассказываю? Во-первых, повторюсь, расследование вел Давид Гурциев. А во-вторых, дело сейчас на рассмотрение в Страсбурге. Минюст Грузии выдвинул по делу Башарули иск против России, как страны, осуществляющей эффективный контроль в Южной Осетии. И Давид Гурциев один из главных фигурантов этого дела. В настоящее время он в международном розыске, в красном формуляре Интерпола. И все-таки он может бывать на территории России, не опасаясь выдачи. Стараниями бывшего генпрокурора Урузмага Джагаева. После истории с Арчилом Татунашвили Давида Гурциева из Ленингорского района перевели в Цхинвал. Там он отметился во время избиения заключенных в цхинвальской тюрьме 4 октября 2019 года. По свидетельствам заключенных, они его видели. Гурциев ходил без маски. На верхнем этаже, где содержится отбывающее наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления, он ходил по камерам и отдавал распоряжения силовикам в масках. Кого из зэков они должны избивать. Примечательно, что депутатское большинство, в том числе и нынешняя партия власти НХАС тогда требовала разобраться с истязаниями в тюрьме, отправить в отставку министров юстиции и внутренних дел, как ответственных за это побоище. Кандидат в президенты Алан Гаглоев не раз упоминал об этой истории как о вопиющем факте нарушения прав человека. А теперь, получается, назначает одного из застрельщиков этого безобразия прокурором района. Есть такие кадровые решения, говорит политический журналист Руслан Тотров, после которых не отмоешься. Это одно из таких.
Оставив в стороне грузинские претензии, давайте вспомним про ситуацию с избиениями заключенных в СИЗО, когда есть множественные свидетельства того, что господин Гурциев собственной персоной в этом участвовал. Мне предельно отвратительно напоминать, но даже президент Бибилов снимал его с должности. Если сейчас человека с таким репутационным багажом, вне зависимости от завершенных либо незавершенных расследований, назначают на пусть районную, но ключевую силовую должность, но слушайте, у меня возникает законный вопрос и к президенту Гаглоеву, и к его многочисленному аппарату, а чем вы, господа, тогда хотите выгодно отличаться от режима Бибилова? Назначение господина Гурциева, если оно действительно произойдет, и я опять делаю отсылку к сослагательному наклонению, это серьезный репутационный удар по Алану Гаглоеву и его команде. Не досмотрели, не посмотрели, не знали. Это смешные отговорки. Все знали, все досмотрели, но, судя по всему, не считают этого, с позволения деятеля, человеком, который не может занимать такой пост. Что, безусловно, печально и в рамках государственного строительства, по большому счету, просто отвратительно.
В самом деле, зачем такой деятель в районе? До истории с Арчилом Татунашвили исполнял обязанности прокурора района. промышлял рэкетом, вымогательствами, шантажом, тряс овощников, торгашей, даже фермеров, с кого-то брал мясом, с кого-то сыром. Даже работников семейной пекарни, чтобы не платить им зарплаты из своего кармана, оформил как сотрудников прокуратуры. Из надзорного ведомства их уволил пришедший на смену Гурциеву прокурор района Алан Кулумбегов. Одним словом, умеет жить, но как следователь Гурциев неважный. Практически все его расследования развалились в суде. И ничего, кроме репутационных пятен, прокуратуре не принесли. Именно он инициировал уголовное преследование в отношении Тамары Мирокашвили. Причем в Схинвале не хотели или не решались доводить преследование гражданской активистки до уголовного дела. Но он убедил начальство, что найдет доказательства шпионажа Мирокашвили в пользу Грузии у нее дома, если ему дадут ордер на обыск. С этого все и завертелось, и растянулось на 4 года. А закончилось пшиком. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Недавние отставки руководителей «Черноморэнерго» и ГАИ самопровозглашенной Республики Абхазия наш сухумский блогер Изида Чайни называет попыткой перевести стрелки и отвлечь внимание общественности. Взгляды Сухуми в нашем эфире.
Чтобы понять, чем руководствуются власти Абхазии при решении кадровых вопросов, надо быть в теме. Знать родственников и друзей президента, бизнес-партнеров, поклонников и поклонниц премьер-министра или министра экономики. И, конечно, владеть информацией о связях наших высокопоставленных чиновников в криминальных и правительственных кругах, как в Абхазии, так и за ее пределами. Иначе как объяснить то, что автодорожнику доверяют энергетику, комсомольскому работнику сельское хозяйство, экономисту без опыта работы, работы, образования, а изгнанному президенту, оставившему стране сплошные долги, должность премьер-министра? Или почему половина министерских должностей распределена между чиновниками, ничем, кроме этнической принадлежности, не отмеченных в стране и променявших приличную, а иногда и очень приличную зарплату за пределами Абхазии на гроши абхазского министра? Но это про назначение. А еще есть отставки чиновников. И они не менее любопытны, потому как происходит только по одной причине. Собственному желанию. Вот сидит себе какой-нибудь начальник на мизерной зарплате, тихонечко наблюдает, как все разваливается. Ничего не предлагает, потому что мзда в конвертиках, и он ни в чем не нуждается. Строит себе дома, гостиницы, рестораны, бензоколонки, носит на свадьбы коллегам-чиновникам по 200 тысяч рублей, прихватывает госсобственность. И вдруг, как гром среди ясного неба, желание у него возникло непреодолимое. Можно сказать, резко подступило к горлу. Хочу уйти с должности. Устал безумно. Обычно не очень далеко уходят. Иногда просто переваливаются из одного чиновничьего кресла в другое. Или в незнамо откуда возникший крупный бизнес. На крайний случай подойдет и послом, помощником или консультантом в той же самой сфере, из которой ушел. Уверена, что гражданам моей страны даже не надо называть фамилии. У всех уже возник четкий ассоциативный ряд. Почему это происходит? Да потому как третий год президентского срока Аслан Бжани отмотал, отметившись только в неисполненных обещаниях, развале энергетической системы и создании множественных проблем со стратегическим партнером. В ситуации нижайшего рейтинга обещанный референдум о доверии к себе он проводить не собирается. Поэтому надо на кого-то повесить свои долги перед обществом. Ищем стрелочников. Вот обещал он всем нам, даже тем, кто за него не голосовал, что будем мы жить со светом и водой. Вместо этого развалил энергетику. И за это ответили уже 3 главы «Черноморэнерго». Уходят они с должности гуськом, не дожидаясь гнева народного. Кто-то в другую должность, кто-то на прежнее место, как после декретного отпуска, кто-то в бизнес. У президента и премьера наступает передышка. А с чего это вдруг? Управляющая госкомпанией ведомства Министерства экономики. Именно там, под патронажем премьер-министра, по согласованию с президентом, принимались решения, уничтожившие энергетическую систему. Именно они довели страну своими дорожными картами, майнингами, тарифами и даже назначениями на должность людей, ничего не смыслящих в энергетике, до жизни во тьме. Но почему не у них, а у глав «Черноморэнерго» собственное желание? Все просто, чтобы отвести удар от главных виновников происходящего и замять вопрос и не только решений, но и, к примеру, хищений, к примеру, при ремонте высоковольтной линии. Что ж теперь делать бедной генеральной прокуратуре? Нет у нее никакой возможности провести расследование. Начальник ушел, еще, не дай бог, уехал. Министр экономики 2 месяца все никак не может исполнить свое обещание и объяснить даже госагентству, почему так завышена в накладных стоимость материалов и оборудования. Прокуратура молчит. Концы в воду. Кстати, всем руководителям Черноморэнерго, как бы разрешая безответственное отношение к ответственной должности, добавляют приставку ИО, исполняющие обязанности. Вроде ты и не особенно директор, а так временно заполняешь образовавшуюся пустоту и можешь не иметь никакого видения выхода из кризиса и не предлагать никаких решений. Сиди себе, исполняй и жди, когда подступит собственное желание. Вот и нынешний глава Черноморэнерго Зингишвили никогда не появлялся в публичном пространстве, не предлагал пути решения проблемы, просто исполнял техническую работу начальника распределительных сетей. И вдруг самое главное. Понятно, что при таком подходе прорыва в сфере энергетики не будет, да и не нужен он. Ни Бжания, ни Анквабу, ни Азган. Им бы хоть как-то подогнать под распродажу страны юридическое обоснование. Косвенный набор обвинений в адрес уже ушедшего гендиректора Черноморэнерго Зураба Багапш прозвучал из уст премьер-министра вдогонку. Александр Анквап заявил, что во всем виноваты энергетики. Все РЭСы знают, что происходит у них в районе или в городе. Знают очень хорошо. Мы не говорим о том, что они прямые участники процесса незаконной добычи криптовалют. Мы говорим о том, что они косвенные участники. Это точно. Потом, может быть, будет доказано, что прямые участники. Это была цитата. Пригрозил и призвал сотрудников Черноморэнерго и Госстандарта заходить в жилище, чтобы проверить подключение. Мы кого? Сами себя обманываем? Почти что искренне спросил премьер-министр. Из-за владельцев майнинг ферм, неважно в каком количестве, страдает все население республики. Это понятно теперь всем. По вчерашнему и позавчерашнему дню, сказал он. И нам давно понятно, кто кого обманывает. Но руководителям РЭСов следует подготовиться к собственному желанию. Это же они, ну и народ, конечно, виноваты, что правительство легализовало деятельность по добыче криптовалюты и позволило завести оборудование по майнингу во исполнение поручения президента Бжания в сентябре 2020 года. Или вот другое собственное желание, возникшее чуть ранее у начальника ГАИ. Молодой, перспективный, энергичный, не болел, не кашлял. Вдруг взял и ушел, ничего не объясняя. Нет, мы, конечно, знаем, что ситуация на дорогах чрезвычайна, что ежедневно происходят аварии, погибают люди. Даже догадываемся, что надо сделать, чтобы изменить ситуацию на дорогах. Установить камеры видеонаблюдения, ограничить скоростной режим, избавиться от алкоголиков за рулем, проводить просветительскую работу, осветить и отремонтировать дороги, включить светофоры, положить там, где надо, лежачих полицейских. Но к чему это я клоню? Правильно, к деньгам, которые в первую очередь надо расходовать не на автопарк МВД, покупку бронированных машин президенту, пополнение их резервных фондов, строительство гаражей и увеличение расходов на содержание чиновничьих авто, а на установку камер видеонаблюдения и так далее по списку. А все, что про деньги, это лаверды к президенту и премьер-министру. Так при чем здесь начальник ГАИ? Вот потому что ни при чем, уходит по собственному. А в знак благодарности получает должность помощника при министре. Не сместить не могли. Президент обещал, что он уйдет в отставку, если не понизит смертность в результате ДТП в 2 раза. Не понизил, но нашел стрелочника, а вместо него назначил другого потенциального стрелочника. И как бы обещая, что это ненадолго, обозначил его исполняющим обязанности, потому как надежд на то, что смена одного гаишника на другого что-то изменит, нет и нет такой задачи. Это не голословное утверждение. Нынешний ИО начальника ГАИ Ротик Басба уже возглавлял эту структуру на муниципальном уровне в 2013 году, а в 2017 году на республиканском. Никаких ощутимых результатов не добился. Но народ, который так любит кадровые рокировки, отвлечется от персоны нашего президента, который обещал, не исполнил, и на пару месяцев все забудут о его обещаниях. Тут месяц, там 2. Бог даст и досидит свой срок. Чего уж там осталось раз уж у стрелочников всегда наготове собственное желание, и позволяют они себя передвигать как марионеток то на одну должность, то на другую. Пока разберутся, что к чему, настает время возвращаться на прежнее место. Наказывать за свои решения и пополнять протестные ряды, простите уж, за тавтологию, не решаются. Сейчас в абхазском сегменте социальной сети очень популярно видео, на котором Геннадий Хазанов описывает в деталях именно нашу ситуацию.
То есть знаем, кто, где, когда, имеем отпечатки пальцев, съемки скрытой камеры, показания свидетелей. Доказать ничего не можем. Знаем, куда ведут нити. И знаем, кому. По именам. Вы их тоже всех хорошо знаете.
Почему-то эта реприза в стране стрелочников перестала быть смешной.
Это был взгляд из Сухуми нашего блогера Изиды Чания. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.